Радио «Путеводитель».
Пражский град давно считается главным символом Праги. Рассказом о нем открывается любой путеводитель, а сфотографировать столицу с высоты его стен считает своим долгом каждый уважающий себя турист. Однако в истории этого памятника еще остались неперелистанные страницы. Вторая половина XIX – начало XX века – убежище отрекшегося монарха, потом заброшенное и забытое имперской властью феодальное гнездо и, наконец, блистательная резиденция нового демократического государства. Об этом мы побеседовали с историком Франтишеком Кадлицем, который знает о Пражском граде действительно все.
Целых три столетия, вплоть до краха Австро-Венгерской империи и появления на карте Европы независимой Чехословакии, официальной резиденцией чешских королей считалась Вена. А Пражский град играл роль провинциальной штаб-квартиры, которую лишь изредка удостаивали своим посещением венценосные особы.
Последним монархом, постоянно жившим в Праге, стал австрийский император из Габсбургско-Лотарингской династии Фердинанд I, который, как король чешский и венгерский, носил имя Фердинанда V. Он также стал последним коронованным королем Чехии. Его преемники уже этот обряд не совершали.
На престоле Фердинанд провел всего 8 лет, страдал многочисленными недугами, в том числе эпилепсией и гидроцефалией. Из-за слабости здоровья Фердинанд до 9 лет не получал положенного монарху образования, однако, обладая врожденными способностями, любил играть на пианино и трубе, позже занимался ботаникой, интересовался техникой, говорил на 5 языках, и распространенное мнение о его умственной неполноценности, скорее всего, лишено достаточных оснований.
В 1848 году на фоне тяжелых революционных событий Фердинанд отрекся от престола в пользу племянника Франца Иосифа, и Вена буквально сослала его в чешскую столицу. В Пражском граде Фердинанд жил вместе со своей супругой, принцессой Сардинии Марией Анной Каролиной Савойской, и даже, как известно, занимался здесь садоводством. Покои четы помещались в одном из дворцовых крыльев второго двора. Мария Анна предпочитала проводить время в солнечной Италии, а Фердинанд искренне полюбил богемию.
В замковом саду для бывшего императора была построена личная оранжерея, где выращивали любимые Фердинандом камелии. Хотя врачи пророчили своему пациенту скорую смерть, в богеме он прожил еще 27 лет. За свою привязанность к чешским землям и кроткий нрав народ прозвал Фердинанда «добрым». Ежедневно его можно было видеть прогуливающимся по проспекту, который сегодня называется «Национальным», где он щедро раздавал конфеты детям и милостыню нищим. Прагу добрый король в течение проведенных тут лет одарил 450 000 золотых. Скончался Фердинанд 29 июля 1875 года в Пражском граде в возрасте 82 лет.
После его смерти в замке постоянно уже никто из правящей династии не обитал, что не могло не отразиться на его техническом состоянии. Град пришел в запустение. Сквозь брусчатку проросла трава, штукатурка на фасадах потрескалась. Единственное, что не было остановлено, это достройка главного собора. В 1859 году было учреждено общество по завершению строительства храма Святого Вита, которое, заручившись поддержкой опытных архитекторов, сначала занялось восстановлением исторических частей комплекса, а в 1873 году под руководством архитектора Йозефа Мокра был положен первый камень, символизирующий непосредственно достройку собора. Только благодаря этому обществу в Пражском граде и продолжался процесс строительства и реставрации.
Так замок и встретил 1914 год, начало Первой мировой войны и начало конца Габсбургов. Естественно, что Венский двор во время войны даже не вспоминал о Пражском граде, но, наконец, пришел 1918 год и настал перелом.
В этом году была образована независимая Чехословакия и избран ее первый президент Томаш Гарик Масарик. Было принято решение, что именно Пражский град станет символом нового государства и будет служить резиденцией его главы. Это, конечно, не могло не потребовать проведения значительных строительных работ.
Пан президент Масарик сам забивал отазком.
За реконструкцией президент Масарик следил лично. Он считал необходимым подчеркнуть дух нового государства и его демократичность. Он не хотел, чтобы Пражский град воспринимался в качестве феодальной резиденции. Задача была сложной, поэтому-то и архитектора подыскивали так же долго. Выбор был остановлен на славянском зодчем Йоже Плечнике. Президент Томаш Гарик Масарик лично с ним встретился и весьма скоро нашел с архитектором общий язык.
Объясняет историк Франтишек Кадлец. Уже в 1920 году в Пражском граде началась серьезнейшая реконструкция. Однако тогда, как и сейчас, перед началом работ были проведены археологические раскопки.
Průzkumy započaly na třetím hradním nádvoří, které mělo prodělat tedy novou úpravu.
Исследования начались в третьем дворе замкового комплекса и привели к уникальным результатам. Специалистами были обнаружены фундаменты старинной застройки территории этой резиденции, относящейся к 11, 12 и 13 столетиям. Обнаружено было и основание костела святого Варфоломея, о существовании которого в прошлом археологи до той поры только подозревали, но не имели доказательств. Находки были столь серьезными, что уже Плечником было принято решение место раскопок не засыпать, как обычно это происходит, а создать над ними бетонную надстройку и сделать доступными для следующих поколений. Так третий двор Пражского града получил свой новый монументальный вид.
Монументальный характер.
Рассказывает Франтишек Кадлец. Естественно, что реконструкция затронула не только третий двор Пражского града. Для президента необходимо было создать полноценную резиденцию. По желанию главы государства Йоже Плечник оборудовал в южном крыле несколько комнат, предназначение которых было определено непосредственно Масариком, а также его женой. Шарлотта Гарик, однако, достаточно быстро в 1923 году скончалась, и обязанности первой дамы взяла на себя дочь президента Алиса Масарик, став во многом советчицей и вдохновительницей архитектора.
Ну а самозрейме под резиденцией было нутно вытворить...
Появилась новая резиденция, для которой необходимо было создать и сад, предназначенный для отдыха и свободного времяпрепровождения главы государства. Этим и было обусловлено проведение серьезных работ на месте бывшего так называемого райского сада, расположенного непосредственно под южным крылом Пражского града. Сегодня сад Пражского града является одним из самых красивых, хотя Йоже Плечник в нем и отказался, например, от цветочных лужаек и клумб. Главную роль в нем играл исключительный вид, открывающийся на Прагу. С садом связан еще один исторический факт, о котором часто забывают. Тюльпаны, которые сегодня служат символом Нидерландов, попали в эту страну благодаря посредничеству Праги. В Европе эти цветы впервые расцвели именно в Королевском саду. Их корни в прямом и переносном смысле уходят в глубокое прошлое и связаны с еще одним Фердинандом, но уже не 19, а 16 века. Король Богемии, Венгрии, Германии, родоначальник младшей австрийской ветви дома Габсбургов, император Священной Римской империи, он обустраивал в Праге свою резиденцию. В 1526 году Богемский сейм избрал Фердинанда чешским королем, поставив ему при этом ряд условий, которые он, впрочем, впоследствии не выполнил, и вошел в историю как абсолютистский монарх, жестоко подавивший в 1547 году сословное восстание в Праге, что, однако, не мешает ему сейчас мирно покоиться в храме Святого Вита рядом со своей женой Анной Ягеллонской. Однако что-то хорошее он все же сделал. В
1534 году Фердинанд велел создать в Пражском граде декоративный сад, либо сад. Этот уголок в королевской резиденции должен был отличаться от привычных садов и, по представлениям Фердинанда I, служить прежде всего для приятного времяпрепровождения. Фердинанд был большим любителем цветов, поэтому то, что произошло в 1554 году, совсем не было случайностью.
Фердинанд I měl velmi početnou rodinu a vychovatelem...
У Фердинанда I была многочисленная семья, а воспитателем его детей был Гислайн Бузбек, являвшийся не только педагогом, но одновременно и послом при дворе турецкого султана. Он-то и привез в Прагу Фердинанду I в качестве презента от турецкого двора несколько луковиц тюльпанов. Необходимо подчеркнуть, что в то время в Европе этих цветов никто не знал. Родиной тюльпанов является азиатский регион. Естественно, что тюльпаны, как раритетное растение, были высажены в королевском саду. Когда же они расцвели, а это были белые, желтые и красные тюльпаны, то немедленно были в Праге восприняты как восьмое чудо света. Неописуемый восторг вызвали и другие варианты этого цветка, полосатые, которые выросли на следующий год благодаря смешению пыльцы.
Каждый заградкар добре зна, но так это был дальший завтрак на свете.
Тюльпан стал титулованной пражской редкостью. Тюльпаны посылали в качестве драгоценного монаршего дара или просто продавали другим королевским дворам Европы. Вот так они и попали в Нидерланды, чтобы стать потом символом этой страны, напоминает историк Франтишек Кадлец.